Пеньковый мост, морской завод. Петровскую улицу пересекает восточный рукав обводного канала, идущий направо к морю. Через обводной канал перекинут Пеньковый мост. Когда-то он, как и другие мосты через канал, был деревянным и разводным, позволявшим проходить судам. Впоследствии деревянные мосты были заменены на металлические и разводными быть перестали. Пеньковый мост уникален тем, что здесь с XIX века сохранилось оригинальное мощение в виде сложной формы чугунных шашек. Кронштадтцы называют эту мостовую кружевной, и она не только красива, но и поразительно долговечна. Во время поездки в США управляющий кронштадтским пароходным заводом заинтересовался устроенными в Нью-Йорке и Бостоне по методу инженера Кнапа чугунными мостовыми. Он привез образцы, по ним на заводе отлили пробные шашки и замостили заводской двор, который в 1860 году осмотрел генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич. Тот приказал в качестве опыта устроить такую мостовую на улице с оживленным движением. Был выбран участок длиной 160 метров у Пенькового моста. Чугунная мостовая превосходно выдержала суровую зиму 1860-61 годов и укрепила позиции сторонников чугунного мощения, которые доказывали, что по своим качествам такая мостовая превосходит все известные мостовые России и Европы. И несмотря на дороговизну ее устройства, в результате, благодаря прочности, она будет самой экономически выгодной. Время подтвердило правильность этого вывода. Трехкилометровая дорога из чугунных шашек, устроенная между заводом и Петровским адмиралтейством, без единого ремонта прослужила 80 лет. Из всех чугунных мостовых Кронштадта до настоящего времени сохранился только участок у Пенькового моста. Подлинные шашки XIX века на Якорной площади вы видели реконструкцию. Чугунные мостовые исчезли во время Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года из Москвы пришел приказ изготовить в Ленинграде 1 000 000 мин. По разнарядке 70 тысяч должны были быть сделаны в Кронштадте. 8 сентября началась блокада. Ленинград и Кронштадт были отрезаны от большой земли, и сырье нужно было искать на месте. Чугун мостовых шашек оказался наиболее подходящим и помог фронту, но от мостовой остался лишь небольшой кусочек. С Пенькового моста хорошо видно выходное отверстие докового бассейна. Местные жители прозвали это место Ниагарой. Во время спуска воды из доковой системы здесь действительно образуется водопад. Правда, зрелище портят уродливые конструкции, трубы, вставки, металлические заплаты, устроенные в советское время и составляющие поразительный контраст с идеальной гранитной кладкой, красивыми чугунными решетками, прекрасными пропорциями старинных сооружений. За Пеньковым мостом можно видеть одноэтажное здание с огромным окном сложной формы, характерной для стиля модерн. Оно построено в 1906 году по проекту старшего инженера Кронштадтского порта Шеверновского. Это один из корпусов комплекса зданий машинной школы. В середине XIX века на смену парусникам пришел паровой флот и потребовали специалисты трюмного и кочегарного дела. Для школы кочегаров, преобразованную в 1885 году в машинную школу Балтийского флота, здесь был выстроен учебный комплекс, в который входили 18 учебных классов, предметные кабинеты, мастерские, электростанция, настоящие действующие корабельная паровая машина и паровой котел. Подлинная кочегарка большого военного корабля как раз и располагалась в этом корпусе с громадным окном. Здесь, после теоретической подготовки, слушатели школы получали практические навыки. Затем учебное плавание на военном корабле и экзамены, в случае успешной сдачи которых следовало распределение на боевой корабль. Слушатели машинной школы отличались не только крепким телосложением и хорошей технической подготовкой, но и активными революционными настроениями. Многих лично знал Ленин. 25 октября 1917 года именно матросы машинной школы первыми ворвались в Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Одним из отрядов командовал легендарный матрос Железняков, разогнавший по указанию Ленина учредительное собрание. После взятия Зимнего его комендантом был также назначен матрос машинной школы. В этой школе учился машинист крейсера «Аврора», подавший команду произвести исторический выстрел – сигнал к штурму Зимнего. Именно поэтому улица в советское время была переименована в Октябрьскую. Экипаж машинной школы активно участвовал в событиях еще первой русской революции 1905 года. Именно в здании школы в 1906 проходил громкий судебный процесс над участниками революционных выступлений. Из 2500 человек 19 были приговорены к смертной казни. Они были расстреляны в западной пустынной части острова, их тела, зашитые в просмоленные мешки, сбросили в воду. Течение пригнало эти мешки к Петерговскому берегу, и их заметил император Николай II, совершавший в 6 утра свой свою обычную прогулку. Вызвав охрану, он приказал вскрыть мешки. Молча постояв над телами казненных, царь ушел. Возможно, именно тогда он осознал весь ужас и неотвратимость надвигавшейся революции. Подняв революционную тему, нельзя не рассказать и о другой трагической истории. В конце февраля 1921 года кронштадтские моряки подняли восстание уже против новой власти, за установление которой они так самоотверженно боролись. Интересно, что поводом оказались результаты местных выборов, по которым в местные советы не попал ни один представитель большевиков. Невероятно для того лихого времени, но пока город находился под властью восставших, в нем не был убит ни один человек. Восстание, вспыхнувшее под лозунгом «За советы без коммунистов» и вошедшее в историю как кронштадтский мятеж, было жестоко подавлено. Штурмом Кронштадта руководили Троцкий и Тухачевский. По официальным советским данным, во время штурма, продолжавшегося почти две недели, погибли 600 человек восставших и 700 штурмовавших Кронштадт. Около 8 тысяч кронштадтцев по льду ушли в Финляндию. Сразу же начались репрессии. В первые месяцы к расстрелу было приговорено более 2 тысяч человек. Но аресты продолжались, хватали тех, кому удалось бежать во время штурма, членов семей мятежников, священников кронштадтских церквей. Расстреливали не только в Кронштадте. Массовые казни происходили в Ораненбауме, Сестрорецке, царском селе Гатчине. Только на окраине царского села, по свидетельству старожилов, было устроено несколько братских могил, и в каждой по 500 расстрелянных. В 1994 году Генеральная прокуратура, проверив дело о вооруженном мятеже, не усмотрела в действиях восставших умысла на насильственное свержение власти. И участники кронштадтского мятежа были реабилитированы посмертно. Однако эхо восстания аукнулось кронштадтцам в 30-е годы, когда большинство населения, оставшееся в живых свидетелей событий, было выселено с острова. История Кронштадта сложна. Жизнь здесь никогда не была легкой. Трудности, выпавшие на долю города-крепости в годы Великой Отечественной войны, поражают даже на фоне всего, что переживала тогда страна. Кронштадт находился в двойной блокаде. Вместе с Ленинградом отрезан от всей страны, но отрезан и от Ленинграда. Страшные морозы блокадной зимы усугублялись голодом. За первый год войны в маленьком Кронштадте умерло более 5000 человек. Хлебный паёк был сокращен, как в Ленинграде, до 125 граммов, но из кронштадтских запасов Ленинграду было передано в самые тяжелые дни блокады более 3000 тонн продовольствия, личный состав кораблей, часть пайков отдавал ленинградцам. Фронт был так близко, что немецкая дальнобойная артиллерия простреливала остров с обоих берегов Финского залива. Но Кронштадт сражался. Он стал щитом, который прикрыл Ленинград с запада. Морские десанты кронштадтских моряков позволили удержать легендарный Ораненбаумский плацдарм. Действовала ледовая малая дорога жизни, проходившая через форты и соединившая Ораненбаум с поселком Лисий Нос через Кронштадт. На кронштадтском морском заводе ремонтировали поврежденные суда. Военные историки считают, что именно морская артиллерия Кронштадта спасла Ленинград от прорыва немецких армий. На противоположной стороне Петровской улицы протяженная ограда морского завода, его центральная проходная и литые чугунные ворота. Подвигу морзаводцев в годы войны посвящены памятные доски на стене проходной и памятник в сквере неподалеку. История Кронштадтского морского завода началась в 1847 году, когда был заложен пароходный завод для обеспечения нужд создававшегося парового флота. Завод был торжественно открыт в 1858 году. Ему были переданы находившиеся здесь мастерские и лесопильный завод, который называли новым адмиралтейством. Завод развивался, сложились квалифицированные кадры. На российских и зарубежных выставках предприятие обычно получало высшие призы и было признано одним из лучших в Европе. Со временем основной специализацией завода стал судоремонт. С развитием производства предприятию были переданы сухие доки, находящиеся на Южном берегу. Завод стал именоваться Кронштадтским морским заводом. За героический труд во время Великой Отечественной войны завод был награжден орденом Ленина. На всем протяжении своей истории морской завод находился на передовых позициях научно-технического прогресса. Здесь выполнялись экспериментальные заказы. На Кронштадтском заводе была изготовлена броня для первого русского броненосного корабля – канонерской лодки «Опыт». Изготовлен корпус императорской яхты «Держава». На заводе были отлиты решетки для кронштадтских садов Летнего и Петровского. Здесь в 1875 году были изготовлены детали первой отечественной торпеды, а в 1881 – части для первой подводной лодки с электрическим двигателем. Сейчас состояние завода печально. Это крупное судоремонтное предприятие признано банкротом. Внешний управляющий завода перевел все имущество морского завода, землю и более 100 строений на баланс созданного им акционерного предприятия за смехотворно низкую цену. Военный прокурор Ленинградского военного округа оспорил в суде действия управляющего. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области принял решение по спору вокруг активов завода в пользу прокуратуры Ленво. Как дальше сложится судьба знаменитого завода, неизвестно.